Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые мы сочли наиболее актуальными к этому часу. Тем, конечно, много. И начнем с того, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности признал, что Евросоюз не может урегулировать ряд вопросов. Это заявление Жозепа Борреля. В части он высказал претензии к Соединенным Штатам Америки за политику двойных стандартов. Далее мы с вами обсудим любопытную статью в Блумберге. Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям. Очень любопытная публикация. В Думу внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Смысл в том, что возможно ли достичь таких цифр в реальности. То есть одно дело законопроект, и будет ли у этого законопроекта какое-то продолжение. И в конце мы с вами обсудим жестокое обращение с детьми, потому что сразу два сюжета. Во-первых, в Нижнем Новгороде опубликовано видео избиения 5-летнего мальчика. На него мужчина взрослый накинулся. Вот. А кадры ужасные. И плюс есть еще решение суда в отношении матери, которая сбивала своего полуторалетнего ребенка, страдающего пороком сердца, снимала это все на видео, отправляла биологическому отцу. Вот, ей назначили штраф 5000 рублей. Будем это обсуждать. В «Умных парнях» у нас сегодня адвокат Дмитрий Краснов. Тем накопилось очень много, вот, поэтому не пропустите. Координат 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть нас можно в Ютубе, канал «Говорит Москва». Где еще можно смотреть? В телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», официальной группе ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что еще по лентам самое главное у нас есть? Значит, сейчас я вам скажу. Решение Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма. Захарова говорит, что все это основано на ксенофобии. Плюс еще следим за представителем прибалтийских государств, в частности Эстонии, которая продумывает планы того, как ограничить въезд российских граждан, как ограничить права русскоязычных, которые, точнее, российских граждан, которые имеют еще и, значит, прибалтийское гражданство. В общем, там все очень сложно. Будем за этим тоже смотреть, следить. Но сейчас к нашей теме. Значит, Борель назвал позором ситуацию в Газе. Как вы помните, значит, атака на объекты в Газе страны Израиля была не так давно. И что говорил Борель? Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам сказал, что Евросоюз не может ситуацию эту урегулировать. Разрешение ситуации с людьми, застрявшими в этой тюрьме под открытым небом, которой мы считаем Газу, не находится в руках Европейского Союза, сказал он в интервью газете «Эль Паис». Это скандальная ситуация и позор, но не в наших руках ее разрешить. И он же сказал, что... Значит, в США тоже не могут разрешить этот конфликт и признал, что без двойных стандартов международная политика не обходится. Эдуард Лозанский с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а такие высказывания Борреля, мне кажется, это все-таки что-то новое. С одной стороны, он признает политику двойных стандартов и как бы артикулирует то, что и всем было известно. А с другой стороны, говорит, что ни Штаты, ни Евросоюз ничего не контролируют. Способна ли такая реакция европейцев повлиять на США? Или, соответственно, речь идет о какой-то новой кооперации принципиальной или что?
Ну, то, что двойные стандарты существуют, это правильно сказали, это... Не секрет, я думаю, есть исторически знаменитое изречение американского президента Рузвельта, кстати, одного из самых таких достойных и известных президентов, уважаемых. Он сказал так про никарагуанского диктатора Сомоса. Угу. Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын.
Понятно.
И после этого практически все президенты вслед за Рузвельтом повторяли это и в советские времена. Огромное количество там диктаторов в Латинской Америке, в Южной Азии, в том же там, в Вьетнаме. Там же были, никто не скрывал, что это диктаторы. Но поскольку они были антикоммунистами, то они тоже, соответственно, двойные стандарты, это было правило. Угу. То, что Борель сказал, это просто признание этого факта. Но это ничего не изменит, так как он понимает, и все прекрасно в Европе понимают, что все-таки ключи находятся в Вашингтоне. Пока Вашингтон не изменит свою позицию, так это будет продолжаться.
Позицию, прошу прощения, какого
изменил,
рода?
Нужно не просто там констатировать факт, а нужно критиковать, что мы не согласны. Вот. Но никто не осмелится. Тот же Боррель, никто из нынешних. Вот когда-то в Европе находились те, кто мог делать критические замечания в адрес Вашингтона. Ну, конечно, самый знаменитый Деголь французский. Там были и другие. Но сейчас вот эта публика, которая сейчас, это все такие вот мелкие вот политиканы, и они, конечно,
Эдуард
никогда
Дмитриевич,
не посмеют.
А можно ли предполагать, что тезис Борреля еще характеризует текущее положение Европейского Союза именно в части геополитики, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз перестают контролировать какие-то внешние периметры, и, в общем-то, региональные государства с региональным статусом, они, соответственно, ну, в большей степени уже ситуацию начинают перехватывать или контролировать, или делать то, что считают нужным. То есть нет вот этой единой сцепки.
Мы сейчас находимся, я думаю, в такой переходный период, поскольку до сих пор еще многие в Вашингтоне продолжают говорить об однополярном мире, о гегемонии. Вот. Хотя все больше и больше людей, и непростых людей, как Дональд Трамп, когда говорит, что в общем, мы превратились в банановую республику. Кстати, эти двойные стандарты не только во внешней политике, а и во внутренней. Ведь что творится с Трампом? А если вспомнить, что творила Хиллари, ведь там же тоже она не просто документы какие-то с собой на дачу вывезла. Она просто вывезла весь сервер. Сервер, секретный сервер Госдепартамента, она установила у себя в подвале своего дома там, и оттуда получала всякая переписка, в том числе секретная, получала пожертвования, торговала внешней политикой США. Так что, в общем, все сейчас на данный момент должно произойти что-то такое, что прийти к власти в Америке, именно в Америке. Потому что Европа сейчас, там не видно лидеров, которые могут что-то такое изменить. А Америке пока вот на данный момент пока все равно ключи вот этот Байден, он по-прежнему себя называет лидером всего мира, и по-прежнему в Конгрессе нет ни одного конгрессмена, который мог бы встать и сказать: нет, пора, мир многополярный, признать реалии такие, любой, вот такой Рэнд Пол, что-то такое, как только любой, который это говорит, это моментальный агент Путина. Ну и на этом его карьера кончается.
Эдуард Дмитриевич, здесь все чаще говорят, что то на одном форуме, то на другом форуме, но, в общем, контекст понятия. Нужно договариваться о новых правилах взаимодействия, кооперации, безопасности и так далее. Это все очевидно. Но, видимо, она не кажется сейчас реально реализуемой. С вашей точки зрения, все-таки в чем проблема? И как из этого клинча будут выбираться? Опять же, отталкиваюсь от тезиса Борреля, ну, потому что такое ощущение складывается, как будто для Европейского Союза или даже для Штатов история с бомбардировками сейчас, с ударами по целям в Газе со стороны Израиля стали неожиданностью.
Вот вы в своем монологе сказали слово «правило». Вот сейчас вот это слово «правило», которое не устает повторять Блинкен, а за ним вот это Энтони Ллойд, министр, секретарь Пентагона, министр обороны. Вот. А они разъясняют, что это за правило. А правило – это то, что вот Америка может делать все, что считает нужным. Никогда тот же самый Блинкен не принес какие-то извинения, ведь он же не только сейчас стал в Госдепартаменте, он занимал ключевые должности и раньше, еще при Обаме, и он был советником, и все эти вот войны в Ираке, там, на Ближнем Востоке, Ливии, Сирии, это все, собственно, он вводил один из координаторов, в том числе и переворот на Украине. Он ведь его координировал Байден, а Блинкен был его советник. Вот это правило. Значит, повторяю еще раз, что сейчас, вот, чтобы договориться, должны прийти новые люди. С этими людьми они не могут признать. Вот если бы кто-то из них наконец-то признал. Ну, бывает иногда, какие-то политики признают, да. Кстати, вот надо отметить, что вот британский, как его, ну, извините, выскочила его фамилия, ну, знаменитый, который был, значит, война в Ираке началась.
Тони Блэр, что ли?
Да, Тони Блэр. Вот он нашел себе силы извиниться. Вот Тони Блэр сказал, что то, что мы совершили, это ужасно, это не дает ему возможность спать по ночам, он просыпается в ужасе, что мы натворили, дураки. Ну вот, а Америка до сих пор не извинилась даже за бомбардировки Хиросимы, Нагасаки. Нам сейчас только нужно рассчитывать, надеяться на чудо, что придет, наконец, такой вот... Кстати, Трамп, когда он выиграл в 2016 году, он такие фразы говорил. Он говорил, что я не хочу быть президентом всего мира, меня волнует только вот Америка, Америка превыше всего. Вот. А вот внешняя политика, он и НАТО собирался вообще выйти, Америку вывести из НАТО. Но это быстро ему... значит, объяснили, что к чему. Начался скандал, его объяснили агентам Кремля, и, значит, на этом его карьера, не знаю, закончится или нет, но если после того, что произошло два дня назад, и когда ворвались вот там его дом, Мар-а-Ларго, там устроили такой обыск. Кстати, у Хиллари этого не делали. Хотя все знали, что Хиллари...
Баррель признал, нарушил... что в США ведут политику двойных стандартов даже внутри собственного государства. В общем-то, тогда это неудивительно.
Конечно, конечно, это так. Вот, ну, вот сейчас вот не знаю, может быть, после выборов в ноябре что-то изменится. Не думаю, поскольку этот высший политический класс, который отвечает за внешнюю политику США, пока не готов признать, что мир уже не однополярный, а многополярный. Ну вот сейчас создается, если раньше было противодействие, мир решали две страны, США и Советский Союз, так. Теперь формируются две опять такие ну, мощные структуры, как Европа, коллективный Запад, и вторая структура, в которую входит ну, Китай, Россия, и вот эти ШОС, БРИКС, это вот начальные такие шаги по формированию той системы, которая может объяснить коллективному Западу, что эпоха однополярного мира завершилась.
Понятно. Благодарю вас, Эдуард Дмитриевич. Принято. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Еще раз скажу, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал позором ситуацию в секторе Газа, обвинил в невозможности разрешения конфликта с США и признал, что без двойных стандартов международная политика не обходится. Столь резкие слова, но, правда, в отношении тех действий, которые Израиль проводит в Газе, Боррель, соответственно, произнес после того, как с 5 по 7 число израильская армия проводила операцию «Рассвет» в секторе Газа против группировки, которую считают террористической. В минувшее воскресенье при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о введении в секторе Газа режима прекращения огня, и Израиль оставил за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности. И ситуация сейчас в секторе Газа с точки зрения Брюсселя, в общем-то, показывает, что до стабильности, какой-то до договоренности далеко, и это большая проблема. Но про политику двойных стандартов, конечно, тезис любопытный.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще хотела вам зачитать сообщения, которые в эти минуты приходят по каналам информационных агентств. Это в части ВИЗ, если вас это интересует. Так, вот, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, но с некоторыми исключениями. МИД Эстонии сообщает, под санкции не попадут сотрудники диппредставительства в Эстонии, члены их семьи, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Европейского Союза. Кроме того, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям. Так, и еще эстонское правительство на следующей неделе обсудит, как запретить въезд граждан России с любыми шенгенскими визами, МИД Эстонии говорит. Вот, то есть одно дело принимается решение в отношении людей, которые шенген эстонский получили, а другое дело, что цель эстонцев запретить вообще любым гражданам России, видимо, въезд, даже если у них есть эстонская виза, например, выданная Италии. Вот, а мы знаем, что было значит, заявление Еврокомиссии, что нету инструмента, запрещающего бы человеку, имеющего шенгенскую визу, значит, запретить въезжать, ну, если там речь только не идет, видимо, о каких-то там, например, уголовных преступлениях. Ну, так вот, мы с вами дальше идем. Россия побеждает на энергетических рынках вопреки санкциям. Об этом свидетельствуют объемы производства российской нефти и ее цены. В прошлом месяце показатель добычи нефти в России вернулся к уровню начала года, составив в среднем 11 миллионов баррелей в день. В последние недели Москва восстановила цены после их снижения, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. По его словам, показатель успеха России носит политический, а не рыночный характер. Весной западные политики ожидали, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами, откажется от союза с Россией. Однако произошло обратное. По мнению автора, в ноябре после вступления в силу европейских санкций в отношении экспорта российской нефти правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис скажется на потребителях. Сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Приходит таким выводом обозреватель. Александр Лобусев с нами, он проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, исходя даже из вот этой вот статьи в Блумберге, насколько позиции России прочны на энергорынке не точечно, не вот на данный момент, а в перспективе?
Ну, смотрите, здесь Россия... Вот давайте исходить из того, что мировое потребление, соответственно, мировая добыча нефти, жидких углеводородов порядка 4 миллиарда 500 миллионов тонн ежегодно. То есть вообще мир добывает. Да? Вот Россия добывает уже долгое время более 500 миллионов тонн. Сейчас мы вышли, спокойно можем, вот по прогнозам даже норвегов, мы можем добывать 600 миллионов тонн к 2022-2023 году. Ну и, соответственно, мы занимаем где-то 12-13% от мировой добычи. Это очень существенно. То есть мы можем совершенно спокойно, ну, потребление наше в России внутреннее где-то около 200 плюс-минус миллионов тонн ежегодно. То есть на экспорт мы можем совершенно безболезненно отправлять от 250 до 350 миллионов тонн. Ну вот, собственно, это более, скажем так, только экспортная наша часть, это уже 10% где-то от мирового потребления. Поэтому это очень существенно, и позиции наши... Ну, как вам сказать, очень твердые и оптимистичные.
Александр Вячеславович, здесь важно еще, я обратил внимание на тезис Бласса, обозревателя Блумберга. Он говорит, что показатель успеха России носит скорее политический, а не рыночный характер. Объясняет это тем, что, в общем-то, картель ОПЕК не поддержал санкции и так далее. То есть есть определенное, ну, скажем так, видимо, отсутствие договоренности западных государств и, например, ближневосточных государств. Они не надавили на Россию. С вашей точки зрения, все-таки... Это долгосрочная перспектива в части того, что картель будет, в общем-то, политическому давлению сопротивляться?
Вы понимаете, если говорить о долгосрочной перспективе развития нашего экспортного рынка нефтяного, да, то совершенно очевидно. Вот смотрите, возьмем бог с ними с картелями, бог с ними с западными потребителями. Смотрите, Китай. Китай сам производит, ну, добывает около 240-230, по разным оценкам, миллионов тонн в год нефти. Потребление у него давно уже превысило 600 миллионов тонн. Сейчас оно где-то достигает 650 миллионов тонн. То есть 400 миллионов тонн Китай готов проглатывать ежегодно. Так. Ну, вот и все. Вот, собственно, о чем речь, о чем говорить. Плюс Индия, плюс страны Тихоокеанского, ну, другие страны там. Поэтому вопросов с экспортом нашей нефти нет. Другое дело, что мы договорились, чтобы удержать ценовой рынок со странами ОПЕК. Почему ОПЕК? Плюс это мы там, собственно, плюс это мы.
Да.
Вот. Мы с ними договорились, чтобы удержать цены на рынке о взаимном регулировании добычи. Поэтому здесь говорить о каких-то там... Ну, не будет Европа брать нефть. Ну, бог с ним. Там перекрыл дружбу там этот сумасшедший Зеленский. Бог с ним, в конце концов, переживем. У нас совершенно открытый, огромный, перспективный рынок. Поэтому Индия и Китай. Тут говорить не о чем.
Александр Вячеславович, да, но поначалу, когда вот все, значит, закрутилось, завертелось, мы признавали, что действительно мы продаем в Индию и Китай нефть, но с серьезным дисконтом. Говорили там до 30% примерно. И некоторые ваши коллеги говорили, что, возможно, тенденция сохранится, но потому что мы тоже находимся в определенном уязвимом положении, и этим положением могут индусы и китайцы пользоваться. С вашей точки зрения, такая же раскладка остается, или все-таки мы дисконт снижаем постепенно?
Ну, смотрите, во-первых, дисконт снижается, это так. Во-вторых, смотрите, здесь какая ситуация. Мы производители, поэтому мы всегда в более выгодном положении относимся. Представьте себе, вот как бы там, вот допустим, тот же, ну, наш дружественный нам Китай, или, ну, пусть назовем страна X, да, говорит, а мы не будем по этой цене покупать у вас, а будем по цене ниже покупать. Мы им скажем, а ниже нам невыгодно, не покупайте. И что будет с этой страной? Намного хуже, чем с нами. Вот у нас Европа, пример, вот санкции европейские, американские, вернее, санкции, они доконали Европу. Они не нас доконали, они Европу прибили к такому экономическому кризису, что просто не, действительно печально за людей, живущих там.
Угу.
Вот. Поэтому здесь...
Это понятно, просто интересно с точки зрения, опять же, бизнеса. Хорошо, мы можем диверсифицировать поставки, с Европы переориентировать на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но вопрос еще страховок, например, а мы знаем, что там тоже были проблемы, потому что рынок в основном британцы и американцы держат. Вот, насколько быстро здесь можно ситуацию исправить? И самое главное, по предельной цене, то, что сейчас пытаются американцы с европейцами продавить. А вот этот картель покупателей, он не может каким-то образом повлиять? И, соответственно, кого они могут к себе привлечь? Или обязательно вступить в
этот картель? Я понял ваш вопрос. Смотрите, да, какая ситуация. Если бы мы продолжали продавать нашу нефть в долларах, так, то да, они бы нас прижали, ну, хуже некуда, так? Ну, может, даже турки, они согласны пока частично, но тем не менее покупать в валютах стран. То есть в рублях и, соответственно, в турецких лирах, по-моему, как они там у них называются.
Uh-huh.
Вот, поэтому с китайцами то же самое, юань, рубль. С индийцами рупия, рубль. Все, как, кто повлияет на нас? Никто и никогда. Они не могут повлиять на нас.
Угу. А, Александр Вячеславович, а что касается газа, у нас же инфраструктура действительно на Европу в большей степени заточена. А с учетом того, что европейцы сами этот железный занавес энергетический опускают, Северный поток-2 не включают, многострадальные турбины непонятно где находятся. Но, в общем, это сложно. Это какие сложности для нас создают и как быстро мы можем эту ситуацию разрешить в пользу для нас?
Вы знаете, скажу так, еще в 2012 году, когда принималось решение о строительстве на Ямале, вот в Сабете, нашего первого СПГ крупного, да, там, ну, я имею в виду западносибирского, уже тогда был же вариант в Баваненково построить, то есть на западном побережье Ямала построить этот же завод. Но совершенно правильное было принято решение. Нельзя все яйца складывать в одну корзину. И мы готовы, в принципе, мы готовы. Сейчас монголы очень хорошо пошли нам навстречу. Они открыли практически свою границу для строительства и нефти, и газопроводов в Китай. Поэтому это будет достаточно быстро. Вы видите, с какой скоростью был построен, скажем, Сила Сибири. С какой скоростью был построен злосчастный для, не для нас, для европейцев, Северный поток-2. Вы понимаете, скорость строительства, она колоссальна сейчас. Тем более, если Китай будет с их технологиями, с их огромными возможностями финансовыми, это будет сделано очень быстро.
Здесь, наверное, еще стоит отметить в части, например, Соединенных Штатов Америки, насколько я понимаю, есть проблема с перерабатывающими мощностями, там, значит, инфраструктура должна встать в масштабную модернизацию, и, соответственно, заводы настроены на так называемую кислую тяжелую нефть, а все страны, которые это поставляют, находятся под санкциями американскими, Венесуэла и Россия в большей степени, а легкую нефть выбирает Европейский Союз.
Ну, вот смотрите, значит, основное отличие Юрлса от Брента. Брент – это вообще, это было в Северном море открытое месторождение, по которому назвали вот эту качественную нефть. Она действительно качественная, где-то 0,83 у нее плотность, сернистость относительно малая, 0,4, по-моему, максимум.
Вот, 20 бренд... секунд, Александр Вячеславович, прошу прощения, новости скоро. Да, если коротко.
Да. У нас бренд, то есть у нас Юрлс чуть хуже по качеству, но это не значит, что это будет кризис. Китайцы принимать будут и... долгие годы будут принимать нашу нефть.
Понятно. Благодарю вас, Александр. Да, принято. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем, несколько сообщений по предыдущей теме, а потом к следующей теме перейдем. Виталий говорит, про «Северный поток-2» непонятно другое. Построили, деньги вложили, пора зарабатывать, отбивать вложенные инвестиции, а труба по факту лежит без дела. Вы не понимаете, Виталий. Вы не понимаете, что никакие вложенные евро в эту трубу, никакая концепция энергетической безопасности Европы, под эгидой которой и строился этот трубопровод, не сравнится с тем, что запуск трубопровода «Северный поток-2», это сказали представители ФРГ, равнозначен поднятию белого флага. То есть тем самым Европа, если запустит «Северный поток-2», в смысле со своей стороны вентиль, повернет и газ пойдет, это равнозначно какому-то проигрышу. Вот, поэтому сейчас речь идет о том, что надо, значит, чтобы победить Россию, надо по сложной схеме закупать газ, а по сложной схеме закупать нефть, но все-таки закупать, потому что энергетической блокады все равно нет. А что, если вложить немного денег в производство турбин, а Германии не продавать даже газовые зажигалки? Цены бы взлетели до небес, а Германия давно бы топила дровами. Разве нет? Борис, на самом деле в производство турбин у нас вложено много сил и денег, и средств, и инженерной мысли, потому что, напомню, что на «Северном потоке-2» стоят турбины российского производства под названием «Ладога». А вот, а та турбина, которая в «Северном потоке-1», ну, во-первых, никто, видимо, и не предполагал тогда, и плюс не по российской прихоти там стояли турбины не российского производства, а иностранного производства, ну, потому что трубу строили давно, вот, договоры заключали тоже давно, и все. А в этой связи, ну, тоже как-то странно выглядит. С одной стороны, эта многострадальная турбина непонятно где находится, и когда попадет, и когда все будет в нужном режиме работать. И как бы и логика какая у Российской Федерации должна быть? Срочно перестроить какое-то производство, поставить эту турбину? Но европейцы все равно сами себе устраивают препятствия для того, чтобы закупать российский газ. Понимаете, в чем дело? То есть вот с этим нужно разобраться, что они же сами себе это препятствие создают, а не то, что, значит, условно, они какие-то вот эти махинации, странные манипуляции проводят с турбиной, и, например, газ не может поступать нам. Нет, ситуация в другом, что они в уязвимом положении находятся. Вот, ну, поэтому, ну, не знаю, надо в этой связи кого-то спасать. Вот «Северный поток-2», там параллельная ветка лежит, открой вентили и закупай газ, и все. А долгосрочные контракты, значит, более выгодные оказываются, чем покупка на споте. Ну, не идут на это, ну что теперь делать? В Думу внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Депутаты от ЛДПР с такой инициативой выступают, причем, по-моему, не первый раз. Смысл в чем, что они называют МРОТ, увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей, значит, обеспечением приемлемого уровня жизни в условиях роста инфляции, снижения доходов и заведения антироссийских санкций. Проект федерального закона. Внесение изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января предлагается в сумме 30 тысяч рублей. Это составляет 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, говорится в документе. Сергей Смирнов с нами, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
30 тысяч рублей, во-первых, насколько это реально? И согласны ли вы с оценкой, что у нас искусственно занижена величина прожиточного минимума?
Ну вы и вопросы ставите. Значит, ну давайте начнем по порядку, да? Угу. Значит, я считаю, что эта инициатива нереализуема. Почему она нереализуема? Ну, во-первых, в два раза. Ну, это может быть где-то и так, да? Но, тем не менее, я считаю, что сейчас на подобного рода революционные изменения, все-таки согласитесь, рост в два раза по сравнению с нынешним МРОТом, который с 1 июля, по-моему, он 15 тысяч там с копейками, ну, это просто нереально. Мне не очень понятно, откуда возьмутся сейчас деньги в условиях той неопределенности, в которой находится сейчас российская экономика. И потом, повышение МРОТ, это же не только повышение МРОТ, вы понимаете, потому что работодатель, повышая МРОТ, должен, соответственно, увеличить зарплату и оплату труда другим работникам с тем, чтобы соблюсти некоторые пропорции. В нынешних условиях, когда и ВВП не очень понятно, насколько сократится и все такое, вы знаете, мне кажется, это абсолютно нереальная штука. Что касается в два раза занижено, ну, вы знаете, тут можно и соглашаться, как мне кажется, и не соглашаться. Я всегда сторонник, всегда являюсь сторонником той точки зрения, что у каждого трудоспособного человека свои потребности. Ну, возьмите, на поверхности что-то лежит, да, у кого-то там, например, зарплата, ну, условно, 100 тысяч рублей, а у кого-то 30 тысяч или даже 15 тысяч. Тот, у кого 15 тысяч, у него все есть. У него уже есть машина, у него есть квартира над головой, у него никакой ипотеки, у него выросшие дети, ну и так далее, и там подобное до бесконечности можно продолжать. А у того, у которого 100 тысяч, у него ипотека с высоким процентом, несмотря на некоторые снижения. У него трое детей, условно, да, идеальная российская семья. У него не работающая жена. Ну и скажите, пожалуйста, какие будут прожиточные минимумы? В среднем, возможно, что и так. Но средние величины в данном случае, они не очень о чем. У каждого человека, в том числе трудоспособного, свои потребности. Вообще, мне так кажется, никоим образом не хочу критиковать, значит, последние инициативы, в том числе той партии, о которой идет речь. Но мне кажется, что в основном это скорее некие политические игры, в том смысле, что нужно отметиться перед избирателями, ах, мы какие защитники, а другие политические партии нас не поддержали. И вот в этом смысле, мне кажется, вреда больше, чем пользы, потому что любое экономическое решение, вот мне так кажется, оно должно рассчитываться на серьезных, как говорится, проработках, а кинуть лозунг, пусть социально оправданный, пусть социально блестящий, в массы, это скорее от этого больше вреда, чем пользы. Это порождение некоторых необоснованных
ожиданий. Сергей Николаевич, от нашего слушателя вопрос, правильно ли, что к МРОТ привязаны и тарифы на штрафы, и на другие платежи, они тогда и должны тоже повыситься или нет?
Вы знаете, это не всегда так, то есть не все штрафы привязаны, да, вот, скажем, вы в Москве становитесь на газон, да, ну, условно, автомобилем, я никого не призываю и не обо мне речь.
Для начала его надо найти,
Так. Да, вот, кстати, теперь.
Это другая тема.
Вы прекрасно понимаете, что там абсолютно фиксированные цены. То те же самые за нарушение ПДД, когда мы ездим на автомобиле, превысили скорость и так далее. В данном случае не все вещи привязаны к МРОТу. И в свое время, я не помню конкретный уже год, произошла отвязка большинства штрафов именно от МРОТа. Да? Угу. Другое дело, что какие-то социальные пособия так или иначе опосредованно будут привязаны и сейчас привязаны к МРОТу. Где-то напрямую, где-то опосредованно. Здесь они как раз, вот что касается социальных пособий, вы прекрасно понимаете, или там субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Если у вас повышается МРОТ, повышается там медианный прожиточный минимум, и, соответственно, повышаются в данном случае разного рода компенсационные социальные выплаты.
Но, Сергей Николаевич, а можно доподлинно по статистике понять, сколько у нас людей получают зарплату именно в размере МРОТ, насколько это реальная сумма, и сколько людей получают зарплату ниже МРОТ, ну, потому что, как бы, по документам этого не должно быть, но по факту это есть.
А по факту любой работодатель, когда у него тяжелое финансовое положение или когда ему не нужно избыть, он оформляет работника на неполное рабочее время. Это может быть неполная рабочая неделя, неполное рабочее время, вот, скажем, он работает 5 часов, а не 8, или 4 часа, а не 8. Ну, условно, да. Соответственно, получается 50% МРОТа. Никакого нарушения законодательства здесь нет, вы понимаете. И потом не в интересах работодателя процветающего, да, снижать уровень оплаты труда, потому что у него есть какая-то прибыль, и вот товары находят признание у покупателей нас с вами, и в данном случае он как раз заинтересован, что как можно больше людей на него работало за хорошую заработную плату. А вот там, где банкротство светит и так далее, ну откуда работодатель может взять деньги на повышение того же самого МРОТа? Очень разные ситуации.
Да, благодарю вас, Сергей Николаевич. Принято. Сергей Смирнов был с нами, доктор экономических наук. Так, любую инициативу от ЛДПР можно хоронить сразу, это отвратительно понятно. Путина, мутит воду в Думе и так далее. Просто здесь, действительно, здесь важно понимать, что в 2021 году партия выступала ровно с таким же предложением, а за полгода до этого, в общем-то, тоже голосовала, значит, по закону, по тому закону, который принимался в части вот того, как исчисляется минимальный размер оплаты труда. Ну ладно, в любом случае, пусть инициатива все равно в рамках законопроекта есть, и в данном случае мы обсуждаем не политическую партию, хорошую или плохую, которая вносит такой законопроект, а в очередной раз для нас это с вами повод все-таки и с экономистами поговорить, насколько это реально. Насколько реально повышается минимальный размер оплаты труда, и насколько реальны эти деньги, в принципе, что их получают люди. Вот. И, соответственно, увеличением рот, или, ну, в данном случае, да, увеличением рот ведет за собой дальше по цепочке что? Там увеличение штрафа или увеличение в том же самом субсидий. Потому что это такая сумма, которая, в общем-то, во многом становится, ну, некой основой для исчисления других всяких тарифов, штрафов, платежей и так далее.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь то, что происходит со взрослыми людьми в отношении детей. Видео очередное опубликовано, периодически в интернете все это появляется. В общем, 5-летнего мальчика избил взрослый мужчина. В Нижнем Новгороде это произошло, по предварительным данным, на улице Кащенко. Вот. Ребенок случайно попал мячом по коляске, в которой находился младенец. После чего мужчина ударил вот этого 5-летнего мальчика по голове сначала и пнул в спину, причем там вроде бы даже ногой. Вот. Избитый мальчик в шоковом состоянии, боится выходить из дома, прокуратура проводит проверку. Параллельно приходит сюжет, что в одном из регионов мать... значит, оштрафована на 5000 рублей за то, что она полуторагодовала в ребенка своего, истязала, избивала, снимала это все на видео, выкладывала биологическому отцу, отсылала. Вот. Но, правда, ее сейчас хотят лишить родительских прав. Владислав Оршев с нами, адвокат. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда такие новости появляются, каждый раз возникает вопрос. Ну, хорошо, прокуратура проведет проверку или следователи проведут проверку. А что в этой связи может сделать прокуратура в принципе?
Ну, прокуратура, как надзирающий орган, может выйти с инициативой о возбуждении уголовного дела, да, или привлечении, как минимум, к административной ответственности. Вот. Если все-таки речь идет о истязаниях, то есть систематических избиениях, это у нас статья Уголовного кодекса однозначно. Так же, как и ущерб здоровью средней тяжести, например, сотрясение мозга, либо тяжкое, там, лишение органа, не дай бог, какого-то слуха и зрения и так далее. Вот. Но здесь возникает вопрос, когда это побои, когда это однократное избиение. Вот здесь у нас уже с 2017 года эта статья декриминализирована, то есть уголовной ответственности за это нет, есть административная, если нет квалифицирующих признаков. И вот здесь возникают проблемы. А у нас законодатель, хорошо это или плохо, несовершеннолетних как объектов преступления, а в отдельную категорию не выделяет.
Почему? То есть... вот, а это же странно, это люди, находящиеся заведомо в беспомощном положении.
Ну, понимаете, по поводу беспомощности можно обсуждать. У нас ребенок по гражданскому кодексу до 18 лет. Uh-huh. То есть молодой человек 17 лет, 11 месяцев от роду, 2 метра роста, 2
ну ладно, давайте плечи. Для 5-летних детей все-таки.
Мы не говорим, как законодатели, мы говорим просто вот как правоприменители, как адвокат, да. Как правоприменитель говорю. У нас перед законом в данном случае все равны, как объект в данном случае. Хоть боксер, хоть несовершеннолетний. Статья одна и та же. Mm-hmm. Просто суд при вынесении наказания, естественно, будет стремиться к потолку, к максимальному наказанию по тем статьям, о которых я вот вам говорил.
Так. Ну, в данном случае, да, Владислав Александрович, хорошо, но, скажем так, когда прокуратура выходит с решения, например, возбуждение уголовного дела, дальше там, понятно, не знаю, видимо, и условно может быть, и реальный срок и так далее, насколько такие возбуждения уголовных дел приводят к тому, что преступления, например, становятся меньше, или все-таки нет, и урегулирует ли их, например, мирным путем?
Ну, сразу несколько вопросов. Ну, вот преступлениями и социальной стороной преступлений занимается наука криминологии, которая установила, например, что введение смертной казни не приводит к снижению данной категории преступлений. Если мы говорим о декриминализации, вот мое личное мнение, побоев, то есть вообще нет ответственности уголовной за побои, то мне кажется, это, мягко говоря, не способствует да, их уменьшению. Когда человек понимает, что он может просто ни с того ни с сего ударить, и это будет административное наказание, если это первый раз и без квалифицирующих признаков, да, то, вы понимаете, в данном случае об неотвратимости наказания говорить сложно. Да, это фактически человек может оказаться безнаказанным. Фактически все равно, что проехал на красный свет. Да, вот, административное наказание. Вот, поэтому, конечно, я бы вот поспорил, стоило ли это делать. Да? Понятно, разные ситуации, законодатель исходил от того, что не само факта побоев, да, вот, например, или дела семейных там каких-то, да, разборка, так называемый на языке оперативников бытовухи, вот, соответственно, и решили, чтобы каждый раз мужа не сажать, да, по заявлению жены, вот и решили декриминировать эту статью. Так. А привело к тому, что фактически ребенок, кто стал жертвой побоев, он преступник или там правонарушитель, уходит от ответственности. Но речь, конечно, идет не об истязаниях, как в случае, который вы привели, да, это систематически, это однозначная статья, скажем так, уголовного кодекса. Вот, поэтому, конечно, участие прокуратуры должно быть, хотя бы для того, чтобы дать квалификацию и дать обязательное для правоохранительных органов указание возбудить, например, уголовное дело.
Понятно.
Потому что по делам побоев возбуждается в порядке частного обвинения. Само лицо избитое должно идти в мировой суд и доказывать, что его избили, ну и так далее. То есть государство в данном случае устраняется по этой статье.
Понятно.
Мы говорим именно о побоях. Но если, не дай бог, среднее и тяжкое вред здоровью и истязание, это, конечно, однозначно прокуратура должна дать на свой контроль.
Психиатрическую экспертизу в таких случаях назначают и почему требования?
Экспертиза обязательно должна быть назначена, хотя бы для того, чтобы решить вопрос, есть ли средней тяжести ущерб здоровью или тяжкое.
Нет, я говорю психиатрическую экспертизу для тех, кто напал.
Не, ну, психиатрическая, если есть основания, скажем так, не во всех случаях она назначается, да, но по ходатайству следователя или по ходатайству стороны защиты такая экспертиза может быть назначена. Если налицо явные признаки недееспособности, то, вы знаете, лицо освобождается от уголовной ответственности, а помещается для принудительного медицинского лечения.
Спасибо, да, спасибо большое, Владислав Александрович, что разъяснили. Владислав Оршев был с нами, адвокат. Так, несколько ваших сообщений. Очень хочется, чтобы мужчина получит наказание по заслугам, говорит Юля. А как младенец пострадал? Про младенца там речи не идет никакой. Вот, мечом попали по коляске, в которой находился младенец. То есть, если посмотреть видео, и оно в интернете есть, если вы, в общем, хотя слабонервным, впечатлительным, не надо такое смотреть, конечно. Вот, он попадает по вот этой вот, по капюшону коляски, мячик. Ну, то есть, там группа деток маленьких, пятилетних играла, и, видимо, вот кто-то куда-то мяч бросил, и он отскочил, и вот это вот все пошло и поехало. Другое дело, почему взрослые люди идут с кулаками на маленьких детей? Объясните, пожалуйста, есть ли у вас объяснение, и самое главное, что здесь сделал? Действительно, ну, хорошо, допустим, даже возбудят уголовное дело. Но вот как с той женщиной из Минюсинской, ей назначили просто 5 тысяч штрафа. 5 тысяч рублей штрафа, она многодетная мать, она систематически издевалась над полуторалетним собственным сыном, причем издевалась над ребенком, испытывая, это прям формулировка в деле, испытывая неприязнь к его отцу. То есть она не пошла как-то разобраться с отцом или выказать собственную неприязнь отцу. Вот. А она оттаптывалась на, соответственно, маленьком беспомощном ребенке-инвалиде полутора лет. 7373-948, телефон прямого эфира. Пару минут у нас с вами есть, чтобы все-таки понять, почему взрослые люди идут с кулаками на маленьких детей, и самое главное, как эту ситуацию исправить. Как эту ситуацию исправить? Когда вы сразу говорите, а где были социальные службы, ну, во-первых, соответственно, не все социальные службы курируют каждую семью. Нет такого, просто физически и сил не хватит, и повода. Они тоже работают по случаям. То есть либо какая-то семья на контроле, либо какие-то жалобы были, ну, что-то подобное. Просто так с улицы опека никакая не зайдет и спросит, а вы бьете собственного ребенка или не бьете? Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Руслан из Москвы.
Да, Руслан.
Я просто считаю, что в мире очень много жестокости. Вот телевидение, пресса провоцируют все это. И людям абсолютно все равно, на кого нападать. Ребенок, женщина, больной. Это все равно. Это просто жестокие люди. Они сами по себе внутренне жестокие. И им любая вот такая ситуация, как зажигалка. Они вспыхивают, и дальше их уже не остановить.
Спасибо. Принято, спасибо. 414-й. Синдром молодого отца. Защитить младенца, и неважно, кто его обидел. Интересно. Синдром молодого отца. Отлупить как следует, причем ударить ногой по позвоночнику ребенку, который мячом зарядил по коляске. Есть такое, описано в литературе? Не встречала, честно говоря. Дети играют в мяч. Какого фига папаша с коляской идет на эту площадку? Нет, Сергей, это вот сейчас начинается все. Там давайте выделять площадки для детей, которые играют в мяч, а рядом выделять площадки, по которым... Просто по площадке можно ходить всем. Но вопрос, соответственно, реакция не соответствует содеянному, очевидно совершенно. Можно, наверное, пожурить, проверить для начала, что с этим ребенком там случилось. Ну, может, он заплакал, понятно. Но налетать, бить, тем более швырять, вот, истязать, это я вам сразу два эти дела привожу, истязать, чтобы наказать биологического родителя, чтобы он, значит, что-то там испытал. Это про что? Это про психиатрию или про что? Дайте я ваш, понятно. Причем тут телевидение 100 лет назад ребенку убить ничего не стоило, говорит Алексей Морозов. Ну, действительно, да, люди жестоки, в принципе, а дети, как известно, вообще во всей этой цепочке самые беспомощные существа. Но с этим определенно надо что-то делать. Давайте сейчас у нас рубрика оказывается, потом новости, потом продолжим.